Рассказывая о Прометее, мы неизбежно приходим к мифу о потопе. Расскажем, как греческий миф представлял события мирового потопа. У Прометея был сын Девкалион. Он женился на Пирре, которая была дочерью Эпиметея, и женщины, чье имя стало нарицательным – Пандора. Итак, у Прометея Девкалион, вот, и он женился на Пирре, которая была дочерью Эпиметея и Пандоры. После того, как Прометей похитил огонь для людей, и таким образом титаническое начало вошло в природу человека, Зевс позаботился о том, чтобы обозначить в человечестве олимпийское начало и его противопоставить титаническому. Так, понимаете, успеваете? Прометей ввел титаническое начало в природу человека, а Зевсу нужно было обозначить олимпийское начало и его противопоставить титаническому. У Гесиода читаем, как говорит миф, Зевс решился отомстить людям. Тотчас же он за огонь изготовил зло человеком, создал прекрасное зло вместо блага. Гениально сказано. Вместо блага он создал колон какон, прекрасное зло вместо блага. И сказал Зевс: им за огонь дам я зло, а они на него веселиться станут душой и возлюбят, что зло им приносит. Так Зевс задумал, как пишет Гесиод, коварство глубокое, неразрешимое для человеков. Зевс приказал создать особую женщину. Главную роль в ее создании сыграли те божества, которых обокрал Прометей. Это мастеровые и художники Гефест и Афина. Гефест смешал землю с водой и слепил подобие девы стыдливой. Вложил человеческий голос и силу, чтобы видом она стала подобна прекрасному и приятному образу бессмертной богини. Афина ее опоясала и украсила, обучила рукоделию, Афродита овеяла голову прелестью, мучительным томлением и грызущей члены заботой, а Гермес – разум собачий внутрь ей вложил и нрав вороватый, лживые, льстивые речи. Все боги-олимпийцы отделили женщину дарами и назвали поэтому Пандора. Пандора переводится «всем одаренная». Из богов-олимпийцев каждый дар подарил на беду мужам, добытчикам пищи. Также боги дали Пандоре в приданное сосуд, где были в приданное, представляете, сосуд. В нем все людские пороки, несчастья, бедствия и болезни. Это ящик Пандоры. Отсюда второе оборотное значение имени Пандора. Она принесла в приданое все беды. Ее дары – это все беды. От Пандоры берет начало особый род женщин. Телютерон – это как бы перевести – это с качествами, более присущими самке. И вот со своим зловещим приданым прекрасная Пандора отправилась к виновнику, происшедшей с людьми перемены. То есть к Прометею пришла Пандора со своим приданым. Прометей отвергает Пандору и ее дары. И это важно понять, что ни разум, ни творчество, ни искусство, их обретение связано с именем Прометея. Разум, творчество, искусство сами по себе не являются источником бед для человека. Но они могут стать источником бед для человека, когда познающее и нравственное начало в нем разделены. Вот, Прометей отверг Пандору. Более того, он и брата предупредил, чтобы тот ничего не принимал от Зевса. Пандора пошла к Эпиметею. Эпиметей в душу Пандоры не стал смотреть, он на нее смотрел и на ее приданное захотел взглянуть. Пандора открыла сосуд, и все людские пороки и несчастья обрушились на человечество. На дне сосуда была надежда. Но Пандора испугалась того, что она выпустила, и сосуд захлопнула. Так люди остались без надежды. Так что произошло, вдумаемся. Разумное человечество, которое было облагодетельствовано Прометеем, оказалось наедине со своим разумом и со своими пороками. Наедине, потому что Прометей прикован, Зевс в гневе. То есть разумное человечество осталось один на один со своим разумом и со своими пороками. Вот как будет жить человек со своим разумом и со своими пороками? В ящике Пандоры заключалось как бы грозное предостережение человечеству. Разумом не проживете. Вдумайтесь. Разумом не проживете. Более того, познание человека, если он порочен, несет с собой гибель. Вопрос. Сколько времени понадобилось, чтобы одаренное титаном человечество извратилось в конец? Сколько нужно было времени, чтобы жить вместе с разумом и с пороками? Одно поколение. Уже при дочери Пандоры, которую звали Пирра, разразился потоп. Людей, которые выжили после потопа, звали Дивкалион, сын Прометея, и Пирра, дочь Эпиметея и Пандоры. В мифе о потопе Зевс, тучегонитель, губит людской род. А Прометей, пишет Аполлодор, Прометей его выручает. Дивкалион по совету Прометея сделал ковчег и, вложив в него необходимые припасы, сел туда вместе с Пиррой. Зевс разразился с небес страшным ливнем и залил водой большую часть Эллады, так что все люди погибли, за исключением немногих, которые укрылись в расположенных поблизости высоких горах. Дивкалион же носился в своем ковчеге по морю 9 дней и 9 ночей и причалил к Парнасу. Там, когда ливень прекратился, он вышел на берег и принес жертвы кому? Зевсу. Зевсу, покровителю беглецов. Дивкалион понял, что без воли олимпийца он спастись не мог. И в лице Дивкалиона человечество примиряется с Зевсом. Зевс жертву принял. И, послав к Дивкалиону Гермеса, разрешил Дивкалиону просить у него все, что не захочет. Чего же захотел Дивкалион? Он, как написано, пожелал возродить человеческий род. Как возродить человеческий род? Попросили оракул у подножья Парнаса, знаменитый в будущем Дельфийский оракул. Им владела тогда Фемида. Фемида владела тогда Дельфийским оракулом. Есть миф, что она была матерью Прометея. Фемида – богиня правосудия. И вот Фемида велела спасшимся людям покрыть головы, развязать пояса одежд и кидать назад через плечи кости праматери. Бедные люди испугались. Они не сразу поняли, что им велят делать. Потом они догадались. Праматерь – земля, ее кости – камни. Они начали бросать камни себе за спину и не видели, что с ними происходит. А происходило чудо. Камни превращались в людей. Те камни, которые бросал Дивкалион, превращались в мужчин. Те же, которые бросала Пира, становились женщинами. Что произошло? Зевс и земля показали свою милость послепотопному человечеству. Зевс и земля показали свою милость человечеству, которое спаслось из потопа. Человечество как бы было сотворено заново, и зараза титанизма была смыта потопом. Титаническое и олимпийское в человеке были приведены в какое-то сочетание. С этого момента, после потопа, говорит миф, и началась греческая цивилизация. Пира родила Девкалиону детей, и первым был Эллин. Эллин стал родоначальником основных греческих племен. Кстати, слово «грек» римского происхождения, греки называли себя эллинами. Основных эллинских племен, согласно мифу, было четыре. Ионийцы, эолийцы, ахейцы, дарийцы. То есть каждая из них называлась по имени своего родоначальника. От Эллина произошли сыновья Дор, отсюда дарийцы, Эол, отсюда эолийцы, и внуки Ахей, ахейцы, и Ион, ионийцы. Каждый из этих народов, Эллады, внес свой вклад в эллинскую культуру. Отметим сейчас только, что ахейцами Гомер называет также всех греков. А сам Гомер был ионийцем. Он писал на ионийском диалекте древнего языка эллинов. А вот Нестор, помните, мы ведь начали его родословие рассказывать, был эолийцем. Ну, теперь мы поняли, откуда происходит Нестор. Он происходит от Эола. Ну, сейчас расскажем родословие эолидов и Нестора. Об Эоле известно немного. Он был изобретателем паруса. А эолиды все были мореплавателями. Из сыновей Эола назовем двух знаменитых богоборцев. Сизифа и Салманея. Сизиф считается основателем Коринфа. Коринфяне славились в древности своей изворотливостью и хвастовством. А хитрее и коварнее Сизифа трудно представить себе человека. У Гомера Сизиф называется Кердистос, то есть самый хитрющий из тех, кто может блюсти свою пользу. Вот так можно перевести этот термин. Самый хитрющий из тех, кто может блюсти свою пользу. Когда Зевс похитил Эгину, будущую мать праведного Эака, Сизиф поразвлекался, решил открыть отцу Эгины, Осопу, где искать дочь. Ну, Зевс возмутился, он посчитал, что это преступление достойно смерти, и послал к Сизифу бога смерти, Танатоса. Танатос значит смерть. Не было смертного, который не послушался бы смерти Танатоса. А Сизиф не только не пошел за смертью, но хитростью заковал Танатоса и держал в плену несколько лет. Все это время люди не умирали. Пришлось посылать за Танатосом самого бога войны Ареса. Арес освободил бога смерти. Нетрудно догадаться, кого тот избрал своей первой жертвой – Сизифа. Сизиф попал в Аид, но он там не успокоился. Потому что, когда он уходил в царство мертвых, он успел шепнуть жене, чтобы она ни в коем случае не совершала по нему погребальных обрядов и не приносила жертв. В Аиде он притворился, что возмущен таким поведением жены неблагодарной, которая нарушила священные обычаи, и умолил Персефону, супругу Аида, разрешить ему побывать на земле, чтобы наказать нечестивку жену, то есть на короткое время выскочить. Боги подземного мира, которые не получали положенных жертв, Сизифа выпустили. Так Сизиф стал единственным из смертных, кто вышел из Аида своими силами. Был такой случай в греческой мифологии. Вышел человек из Аида сам. Вот, ну, говорить, наверное, не нужно, что Сизиф отнюдь не собирался назад возвращаться в Аид и остался жить среди живых. На сей раз за Сизифом послали уже Гермеса, и бог водворил героя на место. Сизиф был необыкновенно упорным грешником, и такое упорство боги сочли необходимым отметить и назначили Сизифу Сизифов труд. Как пишет Аполлодор, Сизиф должен был в Аиде катить в гору головой и руками огромный камень. Но когда он пытался перевалить этот камень через гору, камень откатывался обратно. И Сизиф начинал сначала. Вот такой вопрос. Мог ли Сизиф не катить этот камень? Если мы представим, что Бог, что он был свободен отказаться от этой работы, зная, что она никогда не закончится успехом, и все же продолжал, нам станет ясно, каким упорным может быть богоборчество человека. Миф о Сизифе очень интересен, его философы потом будут привлекать в свои рассуждения. Упорным может быть богоборчество человека, и не нужно думать, что только древнего человека. Брат Сизифа Салманей. Салманей говорил, что он Зевс. Приносимые Зевсу жертвы он присваивал себе. Он влачил за колесницы высушенные шкуры вместе с медными кувшинами и заявлял, что производит гром, а бросая в небо зажженные факелы, говорил, что метает молнии. Мне интересно, зачем он это делал? Напрашивается предположение, что если бы Салманей верил в богов, он бы не решился на такие дела. Нет, Салманей не был атеистом. Он был богоборцем. И так он себя вел. Объявил, что он Зевс. Вот так ему хотелось. Вот. И за такое нечестие пострадал царь, сам Салманей, и жители основанного им города. Сказано, Зевс поразил Салманея молнией и уничтожил основанный им город вместе со всеми его жителями. Дочь Салманея Тиро воспитывалась у брата Салманея, и поэтому Тира уцелела. У Тира от Посейдона родились близнецы. Тира хотела сохранить свою связь с Посейдоном в тайне и бросила детей не куда-нибудь, а на пастбище, чтобы их там или нашли, или затоптали. Пастухи гнали табун лошадей, и кобылица задела копытом лицо одного из близнецов, на котором от этого осталось темное пятно. Пастух поднял и вырастил обоих мальчиков, и того, который был с пятном, назвали Пелий, темный, другого Нилей. Когда близнецы выросли, они узнали, что жена человека, который их воспитывал, оскорбила их мать. Мать звали Тира. И первым подвигом мальчиков, когда они выросли, было убийство этой женщины. Пелий убил ее у алтаря Геры, где та искала убежище. Затем братья начали враждовать между собой. До убийства дело не дошло. Пелий изгнал брата и захватил власть в Иолке. Дальнейшая история Пелия связана с мифом об аргонавтах. Это он отправил Ясона за золотым руном. Погубила Пелия руками его дочерей коварная Медея. Брат Пелия Нилей как раз вот отец Нестора. Нилей. Он сын Тира, Тира дочь Салманея. Салманей происходит от Иола. Вот. Нилей уже родил Нестора. Нилей прибыл в одну из областей Пелопоннеса, которая называется Мессения, и основал там город Пилос. У Нилея было 12 сыновей, но когда Геракл воевал Пилос, он истребил весь царский род, кроме сына Нилея Нестора, который находился на воспитании в мессенском городе Герения, поэтому эпос называет Нестора геренским конником. То есть Нестор – это младший современник Геракла и Тесея. По времени Троянской войны он царствует уже над третьим поколением героев. И что интересно в связи с Нестором, что каждое поколение героев, так Нестор свидетельствует у Гомера, слабее предыдущего. Это действительно так. Никто из героев Илиады на богов не враждует, если только не с помощью самих богов. Не те стали герои, не те. Вот старшее поколение, да, враждовало на богов. А те, которые воюют под Троей, не те они уже. Возвращаемся, наконец, к чтению Илиады. Нестор обращается к разгневанным царям-героям Ахиллесу и Агамемнону. Старец говорит о радости, которую подарит врагам распря, тех, кто у ахейцев первые в сонмах и первые в битвах. Потом он обращается к царям со своей главной мыслью. «Я уже древле видал знаменитейших вас, брононосцев. Нет, подобных мужей не видал я и видеть не буду». И далее Нестор перечисляет этих древних героев. Я посчитал, сколько он называет. Он называет шестерых, подразумевая, что он среди них седьмой. Число священное, но Гомер не называет его. А чем Нестор может доказать, что древние были настолько сильны? Он вспоминает битву лапифов с кентаврами. Здесь необходим комментарий. Лапифы, что значит каменные, это древний воинственный народ. Их царь Перифой пригласил на свою свадьбу родственников, кентавров. Вот. Они, нечестивцы, попытались похитить для себя жен. Трудно было для кентавра себе жену найти. Вот. И кентавры попытались похитить для себя жен у лапифов и были ими побеждены. Этот сюжет называется «Кентавромахия», и он был очень любим в античном изобразительном искусстве. Победители кентавров – это поколение и друзья Нестора. И он говорит: «С ними стязаться, кто бы дерзнул от живущих теперь человеков наземных». Победители кентавров слушали советы Нестора. Послушать Нестора будет полезно и Ахиллесу, и Агамемнону. Совет Нестора не был принят. Что-то будет.